Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем с вами углубляться в тему семейных отношений. Если вчера у нас был мужской взгляд на семью и мужественность, сегодня мы поговорим с более женской точки зрения и поговорим про подводные камни красивых ухаживаний и предубеждениях насчет семьи, как их исправить. В этом нам помогает разобраться Ольга Сидоренко, организатор женских встреч, счастливая супруга и домохозяйка. Ей вы можете задавать вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или в нашем телеграм-канале vedaradio.fm. Ждем ваши вопросы. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Рада вас приветствовать, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. И сегодня мы поговорим о том, что подразумевает ответственность, да, за свои обязанности. И почему, откуда вообще возникает нежелание брать эту самую ответственность? На самом деле у нас у всех есть какая-то своя природа, которая дана изначально, которая включает не просто там, что я мужчина или женщина, да, или какие-то свои личностные особенности, она еще включает огромное количество других вещей. Например, я могу быть талантлива в математике, талантлива там, в готовке, талантлива еще где-то, и как и любой другой человек. И вот эта вся история с особенностями, она должна быть каким-то образом проявлена в этом мире. То есть буквально у меня есть некая энергия, особая, уникальная, как и у всех других людей, которая в определенном обществе, в культуре определенной, в определенном возрасте должна быть правильным образом направлено. Вот есть такое слово «правильность», «правило», да, какое-то для меня. И есть «праведность», «ведать», «знать». Там корень такой. И разница между этими словами, что в одном случае «правильно» — это с точки зрения меня. То есть для меня, например, правильно заниматься математикой, но для меня неправильно заниматься музыкой. Предположим, у меня такие наклонности. А праведность предполагает, что это не просто для меня классно заниматься этим, но еще и для всего мира. И вот весь мир, он начинается с чего? С нашего окружения близкого, да? То есть семья, какие-то люди, которые рядом с нами. Не просто семья, это могут быть друзья, потому что это тоже близко. Это могут быть другие люди из социума, это тоже близко. То есть это реально тот круг, который вот соприкасается со мной как с личностью. Для них это должно быть тоже приятно. Ну, допустим, если... Почему вот говорят, вредные привычки — это плохо? Да, там здоровье, все такое. Ну, в конце концов, ты же себя гробишь. Ну, почему бы и нет? Да? Ну, имеем же мы такое право. Ну, вот дело-то в том, что когда, допустим, я курю, ну, предположим, я курю, да, и вот этот вот дым, он распространяется же, ну, не только как бы вокруг меня, он еще может немножечко соприкасаться с другими людьми. Это называется пассивное курение, то есть уже есть как бы термины определенные. И, соответственно, таким влиянием, это же я влияю на какого-то человека, правильно? И я оказываю на него влияние негативное, да, то есть его здоровье тоже подпорчивается. В этом смысле, ну, алкоголь даже больше полезен, да, для общества с точки зрения безопасности, если мы говорим про пассивное курение, да? Ну, ни в коем случае не о том, что вредные привычки портить здоровье, это хорошо? Нет, не про это. Про то, что это как-то влияет еще на других людей. Естественно, когда мы придерживаемся каких-то привычек, они могут быть полезны для нашего организма, могут быть вредны для нашего организма. Ну и других людей они тоже касаются. Допустим, в алкоголизме какая история? Что туда деньги активно вкладываются. Да? То есть это финансы, которые можно было бы распределить немножечко иначе. Вот. И... Кстати, есть такая история, что вот убежденные, да, алкоголики и убежденные зожники. Есть переходная часть, когда, например, человек, он для себя принял то, что, например, я хочу стать лучше, я хочу быть более здоровым, и я хочу отказаться от алкоголя. Это уже не убежденный алкоголик, когда у него интерес уже выходит за рамки этой истории, да, связи с алкоголем. И это очень классно. То есть мы таких людей уважаем, и, в принципе, алкоголизм, он не должен нами, ну, как бы, скажем так, опускаться, да, эти люди, которые имеют такие привычки, это тоже люди, да, это тоже какие-то, ну, внутренние процессы, которые происходят у человека, мы не знаем, что было до этого, да, у товарища, поэтому, в принципе, мы не имеем права осуждать. И с точки зрения того, что да, вредные привычки – это та история, которую мы стараемся в своей жизни не реализовывать, но с точки зрения того, что другой человек имеет на нее право, мы должны ну, на это обращать внимание. Да? Поэтому есть некая ответственность у каждой личности за то, каким образом и какую энергию он привносит в этот мир. И, кстати, сюда же идет история о том, что, вот, например, к нам приходит человек, и он хочет на нас повлиять посредством разговора. Допустим, переубедить нас в чем-то. Хорошая тема, иногда очень рабочая, иногда это очень помогает в жизни, когда мы не имеем возможности в рамках своего мышления, да, своих каких-то убеждений обыденных, поменять свое мировоззрение. Тогда приходит человек, он говорит: слушай, друг, а вот так вот можно? Ну и ты такой: о, да, интересная история, мы меняемся. А есть ситуация, когда на нас влияют так, что ну хоть стой, хоть падай. Это называется вероломство в каком-то смысле, да, когда вот прямо насилие оказывается на тебя. И вот в таких моментах, когда речь заходит именно о нашей безопасности, о нашей сохранности, конечно, мы имеем право сказать, что, ну, дорогой друг, я очень уважаю твое мнение, это очень здорово, что ты со мной им поделился, вот, но вот я волен делать так, как считаю нужным, пожалуйста, не настаивай на своей позиции, потому что, ну, это не коррелирует с моими какими-то ценностями, да. И мы имеем право полное сказать об этом. То есть тут никто не говорит о том, что мы должны быть там забитыми, молчать постоянно, никак не проявляться. Нет, это должно быть, но это должно сделано быть праведно. То есть учитывать интересы не только мои, и их тоже надо учитывать, и не только других людей, и их тоже надо учитывать. А в принципе законы этого мира, да, то есть как бы закон бумеранга, кармы, воздаяния, его можно по-разному называть, что посеешь, что пожнешь и так далее. То есть мы должны понимать, что в принципе, что мы отдаем, то и получаем. И если мы стараемся максимально делать все очень корректно и правильно, то получаем мы корректно и правильно по отношению к нам, в принципе. И вот эта праведность, она невозможна как бы для понимания с точки зрения нашего ограниченного разума, потому что мы должны признать в какой-то момент, что мы не знаем всех законов термоядерной физики, мы не знаем всех законов, я не знаю, в принципе, физики, там, гравитации, каких-то других вещей, мы не знаем всех законов и нюансов взаимоотношений, потому что буквально есть наш опыт, он ограниченный, мы сколько-то помним, сколько-то забыли, с кем-то мы пересекались, с кем-то не пересекались, и каждый раз все по-разному, да? И с точки зрения вот этих законов, вообще всех-всех-всех-всех в жизни, мы действительно имеем ограниченные какие-то рамки, да, которые не дают нам выйти в как бы все аспекты жизни. Мы их не можем сразу все охватить, и тем более вот в данный текущий момент. Поэтому есть такие истории, как Священное Писание, да, к чему мы возвращаемся постоянно, где описаны возможности для реализации нашего потенциала. И это сделано настолько выверено, что они, вот внимание, вот что учитывают писания любые, они учитывают наш пол. То есть мужчина ты или женщина, там конкретные обязанности для каждой природы, не для того, чтобы мы в кандалы, в какие-то оковы попали, а для того, чтобы мы понимали наши нюансы. Допустим, у женщины какая особенность? Она очень эмпатична, она очень хорошо чувствует других людей. То есть мы в нашей истинной природе, когда ее не сломали, вот нам не говорили, что мы рукожоп, мы плохо делаем, мы плохо готовим, мы плохо прибираемся, мы плохо еще что-то. Вот если нам этого не говорили, нас хвалили, давали проявляться, нас защищали с рождения, да, не говорили: ну ты потерпи, еще как и шаг попаши, а потом тебе станет полегче. Вот такое женщина нельзя. Вот нельзя, потому что она всегда чувствует, когда она устала. Она действительно чувствует, когда она хочет и может служить. Это реально адекватное, нормальное состояние для женской психики и природы, в принципе. Помогать другим людям, она это ощущает всеми фибрами своей души, если ее не загнали. Если ее не загнали. И вот когда девочка растет в достаточно таких приятных, комфортных, хороших, максимально удобных условиях, она расцветает, и она готова вкладывать свою энергию, она готова помогать маме с удовольствием, потому что ее не лупили по рукам, ей не говорили: а та не бери ножичек, потому что ты им поранишься. Да? Ее подпускали к готовке, когда вот пришло время. А пришло время, у ребенка очень оно рано наступает. Ему действительно все. Вот, вспоминайте себя, вот маленьких, да, детей видели, в принципе, они очень. Очень радушны, они очень интересующиеся, у них очень много энергии, они просто ей изобилируют. То есть буквально они приходят на кухню, они такие: о боже, там какие-то процессы происходят, мама, там покажи мне это, да. И мама берет двух, там, полуторагодовалого ребенка, да, двухлетку, который очень хочет, он горит желанием что-то поделать, она берет его на кухню, показывает: вот ножичком чик-чик-чик, вот так-так-так, смотри, как у тебя хорошо получается, ты мой хороший, у тебя все круто, там, тебе вот эта тряпочка интересна, да, вот мы вот так вот ей трём, там что-то делаем. И таким образом ребенок, он получает внимание, он получает похвалу, он получает поддержку, и он активно развивается тогда, когда ему интересно. Не тогда, когда уже все, ну, профукано в 10 лет, когда ребенок должен уже достигать каких-то других результатов, а когда он действительно вот в 2-3 года просто торчит от того, что он зубки там чистит. И у него формируется привычка. И это очень круто. Да? И таким образом девочка, она воспитывается, она вот, ей интересно помогать маме по дому, ей интересно, чтобы папе было хорошо. Вот если вы видели какие-то такие моменты взаимодействия мальчиков и девочек с отцами, допустим, да, была такая картинка классная, ну, видео, где подходит мальчик к папе, они там тренируются, что-то он его в руку бьет, там как-то с ним соревнуется, да, там силу показывает. Приходит девочка на это место, папа выставляет ей ладошку для того, чтобы она тоже ее побила, и она вместо того, чтобы ее бить, она берет и целует. Ну, то есть это настолько вот показательно, то есть парень, он, да, он растет, он развивается, он достигает целей, у него есть, ну, 80 к 20. То есть 100% у мужчины тоже есть 20% того, что он должен наслаждаться процессом. Потому что, ну, так не выйдет, что вот мальчика ты раз ставишь в какие-то жесткие условия, ему все плохо, ему просто адово, он там кричит, вопит, ему нехорошо, и он такой: ура, я цели достиг. Нет, то есть процесс тоже может ломать, это нужно понимать 100%. У детей, у нас, и это всегда надо учитывать. Но 80 к 20, что 80, он действительно заинтересован в результате, и результат должен быть у мальчика, он должен зафиксировать победу, он должен чего-то достичь. А у девочки это получается так, что 80 – это процесс, а 20 – это результаты. То есть, да, конечно, я должна кайфовать от того, что я там борщ варю, но сварить, в конце концов, борщ я должна, потому что результат тоже должен быть по факту. И вот если мы берем женскую природу, то она достаточно легко может как бы приходить, да, в отношениях, приходить в отношения и, ну, там проявляться посредством того, что она служит другим людям. Да? Каким образом она может служить? Прическа, красота – это естественные процессы, которые для женщины интересны. Они ее расслабляют. Она берет какие-то... Это закрывает ее творческие потребности, самовыражение, какие-то размытые границы и правила, потому что, ну, девочке очень важно быть, там такая система, ты подстраиваешь систему под себя, а не себя под систему, у мальчика наоборот. Вот, допустим, у нас есть школьное образование, да, оно очень жестко, оно очень фиксировано, оно оценочное, и мальчик, когда попадает в систему вот этого образования, он достаточно свободно может сказать: мне все равно на преподавателя по физике, мне все равно на преподавателя по математике, моя физкультура, я в ней хорош, я крут, я добьюсь, я как бы, мне все равно, что у меня там двойки. Девочка, придя в школу, она будет служить преподавателям. Ее самое главное будет задача выстроить отношения с преподавателями, не с предметами. Она будет познавать предметы через отношения с преподавателями. И если она приходит к преподавателю по химии, и у нее какие-то с ним терки, она не думает, что вот я сейчас выучу этот предмет, стану лучше, и все. И все преподаватели другие, они пускай идут лесом. Нет, она думает, что я хочу восстановить отношения с преподавателем по химии, поэтому я буду делать то, что ему нравится, а ему нравится, когда я учусь на пятерке. И так с каждым из преподавателей она будет выстраивать отношения. Но это же невозможно. То есть мы не сможем быть отличниками и по химии, и по физкультуре, и по литературе, и я не знаю, еще по ядерной физике. Да, это невозможно. То есть у человека даже плюс-минус есть профильные предметы, да, которые охватывают определенную зону некой направленности. И в этом разница между мужчиной и женщиной, да, и не только в этих нюансах на самом деле. И вот правильность – это когда не просто им хорошо, не просто тебе хорошо, а и им, и тебе. То есть все эти нюансы, они учитываются. И поэтому мы берем женскую природу, которая эмпатична, которая умеет и хочет, и она предрасположена строить отношения. Она умеет и хочет быть творческой, она умеет жить процессами, если ее научили. Потому что, ну, даже по себе знаю, да, то есть перейдя из социальной активной сферы в домохозяйство, это вообще та еще ломка. Я была 18 лет в системе. 18 лет меня с полутора лет отдали в садик. И у кого-то, кстати, тоже такая история была, да, то есть ты там долгое время в садике, долгое время в школе, потом долгое время в институт, потом еще долгое время на работе. Девочки, я имею в виду, да. И мы приходим домой, особенно в декрет, да, и там начинается депрессия. Да, потому что мы привыкли жить результатами, а там результатов нет. Там бесконечный процесс, ты постоянно в уборке, ты постоянно в отношениях, ты не можешь из них выйти, а вот эта натренированность в ресурсе, чтобы он сохранялся, этот ресурс, ее никто не дал. Потому что и мама, и бабушка пахали. Но не было такого, что все такие прям процессами жили. И умели отдыхать вовремя. Нет, пока тебе не дали отмашку, что ты отдыхаешь, ты не отдыхаешь. А там нет такого, там нет стопа. Там нон-стоп, постоянный причем. И, конечно, сводишь с ума. И это не потому, что вот, да, у нас не возникает нежелания брать ответственность за свою зону, не потому, что мы такие странные, неудачники или еще кто-то. Просто мы реально этому не научены. Мы реально, ну, как бы не имеем возможности, да, почувствовать свою природу. Это делается постепенно. Это делается изучением сначала каких-то неких норм, да, то есть для того, чтобы нам быть кем-то, мы должны узнать, кто мы. А этот кто мы нам дали люди, которые могли об этом тоже не знать. То есть откуда мы на самом деле идем? Из детства. Вот почему все проблемы родом из детства, да? Потому что нам в детстве уже изначально, и это было по судьбе положено. То есть не то, что родители такие плохие, тоже, ну, как бы не должно начаться, что вот они такие сякие, ничего не дали. Они дали то, что могли, это правда. И нам дали такую систему, которая предполагает, что мы делаем вот так-то. Мы ее приняли, пример посмотрели, Бог с ним, хороший или плохой, он все равно есть. И это, кстати, круто. Даже когда у тебя плохой пример, ты понимаешь, от чего ты отталкиваешься. Потому что если у тебя вообще нет примера, ты там на каких-то своих ошибках учишься, да, ну, то есть это очень сложная история. Даже плохой пример – это хорошо, потому что ты хотя бы результат на родителях можешь посмотреть, как не надо делать. Это тоже очень круто. И, соответственно, мы вот с этим шаблоном берем, идем во взрослую жизнь и пытаемся его пристроить в эту взрослую жизнь. И, соответственно, для чего у нас все лекции по факту направлены на что? И изучение священных писаний – это для того, чтобы понять, где вот эта, ну, как бы норма, некий стандарт, да, к которому мы стремимся. И объясняется он с разных сторон. То есть, по факту, любой человек, который вот притрагивается к этим аспектам, он просто свое видение мира, да, свое видение этих принципов, он объясняет. И мы берем его и пытаемся его изучить. И пытаемся скоррелировать. Вот наша жизнь, вот она такая, не такая. Почему она не такая? Мне комфортно так или некомфортно? То есть, допустим, возьмем хотя бы тему одежды. Написано же, что вот мы должны ходить в юбках, ну, как женщины, да, а мужчины в брюках. В принципе, там есть какая-то определенная закономерность, да, как мы там энергию пропускаем через себя и так далее. Очень тонких много нюансов, там, свобода, то, что у женщины должна быть. Вообще изначально там юбки и все остальные вот эти предметы одежды, они, в принципе, да, делались из какого-то полотна, если мы вернемся к традиционной одежде, в любой традиции, в любой. Вот возьмите Индонезию и так далее. У них тоже типа сари есть. То есть это, там реально там вот один кусок полотна, второй завернутый. И в чем прикол был этой одежды? В том, что она давала некую степень свободы. Да? То есть мы даже могли вывязать абсолютно по-разному. Могли сделать из нее там штаны, могли еще что-то сделать. И, в принципе, это показатель того, как мы творчески можем подойти к процессу одевания в том числе. То есть там огромное, бесконечное количество разнообразных вещей, которые мы могли сделать из этой ткани. И у женщины есть такая характерная особенность, она берет одинаковые ингредиенты в готовке, да, продукты одинаковые, одежды одинаковые, виды косметики, и делает из них что-то совершенно новое. Это вот такая есть уникальная особенность женщины, да. И, соответственно, мы берем вот эти атрибуты, делаем из них что-то новое, делаем из них себя, вот так вот показываем себя по-разному. И Писание это, соответственно, фиксирует, да, то, что в женской природе характерно вот так-то, мы можем сделать вот так-то, и на данный момент мы смотрим, соответствует это нашему уровню или нет. То есть Писание и все стандарты, о которых мы говорим, там, красивое ухаживание и так далее, вообще все что угодно, это некий шаблон, это некий стандарт. Но правильно для нас это на данный момент в нашем возрасте, на данный момент, учитывая нашу ситуацию, на данный момент настроение нашей психики. Например, по одежде. Начали мы с того, что хорошо бы женщинам ходить в юбках, но! Значит, культура нашего общества, она достаточно интересная, то есть ее тоже важно учитывать. Например, если мы хотим максимально скрыть то, что мы женщина, это актуально в тех моментах, когда мы едем куда-то одни, без сопровождения, в какой-то темный промежуток времени, я не знаю, то есть что-то происходит такое, что... не должно происходить по факту женщины, но оно происходит по причине того, что судьба, допустим. Или мы хотим, например, скрыть себя, в принципе, от глаз, показаться более серой, не выделяться. Ну, допустим, ты замужем, да, и это иногда актуально, очень даже. И ты куда-то идешь одна на какое-то мероприятие, возможно, это не до конца безопасно иногда, да, переезд в другой город, должна увидеться с родственниками, у тебя нет никаких вариантов. То, конечно, юбку навряд ли ты оденешь, и особенно какие-то красивые украшения, какую-то яркую одежду, да, 100% ты будешь себя стирать из этого общества. А стирать из этого общества – это серые тона, это, скорее всего, что брюки, это безопасно. То есть мы по факту одежды показываем и свое состояние, и свой статус. И это очень важно понимать, потому что, на горнолыжный курорт ты тоже не поедешь особо сильно в юбке. Это тоже, очевидно, да. Но есть некий стандарт, которому мы стараемся следовать, да. Поэтому правильно это для нас в конкретной позиции, в которой мы находимся, в нашем возрасте, в нашем состоянии, учитывая все наши индивидуальные особенности, правильно это некий стандарт, который дан, в принципе, для нас, как для женщины или мужчины, да, то есть у мужчин там тоже много разных обязанностей, которые, они очень сильно отражают мужскую природу, там, заработать что-то, принести какие-то результаты, быть добытчиком, защитником, лидером и так далее. То есть эти все вещи, они понимают, предполагают, что мы понимаем устройство мужчины, его эго. И устройство женщины, ее эго. Также возраст, да. В каждом возрасте мы должны определенным вещам учиться. Там есть определенные обязанности. Там до 25 лет ты активно учишься. Ну, у женщины вообще по-другому, да. Там она до замужества активно учится вести бытовую жизнь. И после замужества, в принципе, она ее ведет. Никто не говорит, там по писаниям тоже написано, что да, у тебя могут быть особенности. Ты можешь выходить на работу. Благоприятно выходить на работу тогда, когда у тебя закрыта полностью потребность в доме. Никто не говорит, что женщина должна сидеть как замухрышка там в доме и там чахнуть и сохнуть и сдохнуть, да, как цапля. Нет. Мы постепенно проходим этапы. У нас, вот прикиньте, закрыт дом, у нас есть семья, у нас все построено, мы уже прекрасно ориентируемся в том, как, чего и сколько нужно делать, как, что и чего и сколько нужно приготовить. У нас уже все дети выращены. Мы идем в социум и такие, ура! Вот я тут показываю свой талант, я всем как бы там показываю, как я красиво делаю глиняные горшочки, допустим, или еще что-то, пишу стихи и все что угодно. И это круто, потому что ты реально можешь вложиться в общество, у тебя база закрыта, у тебя за спиной старшие дети, да, уже выросшие и так далее. И ты потрясающе входишь в общество, ты там можешь быть очень полезна, и ты спокойна. И ты счастлива, и просто такая женщина, мне кажется, это награда для социума. Ну и другой момент, когда не закрыты вот все эти потребности, да, базовые, ты вообще не понимаешь, что тебе делать, прибегаешь в социум, очень беспокоишься по поводу всего, у тебя горят сроки по поводу того, что тебе нужно родить детей, тебе нужно еще что-то сделать, ну и соответственно, и в обществе ты, в принципе, не сильно можешь раскрыться, ну и семьи у тебя нет. Сейчас по-разному бывает, конечно, да, то есть мы говорим про праведность сейчас, правильно для нас это, ну, если не получается по каким-то причинам, да, построить семью в каком-то возрасте, это нормально, это закономерно, то есть, в принципе, мы просто проходим свои этапы. Ну и мужчин точно так же. То есть, соответственно, они там до 25 лет учатся, потом они создают семью. Почему, вот, кстати, у мужчин по-другому? Потому что они должны некую базу финансовую, в том числе, наработать. Да? То есть они тоже должны подрасти до семьи, они тоже должны научиться учиться. У них более такая жесткая психика, которую надо еще посмотреть, куда направить, потому что, может быть, им и не в семью, может быть, им надо и в храм. То есть такое тоже бывает, да? И обязанности, они складываются, да, не только там семейная жизнь, мужская, женская, они складываются из полезности в социуме наших каких-то особенностей, да, то есть они как бы одну сторону занимают, там, ващи, я не знаю, грехасхи, да, то есть распределение по четырем варнам, ты либо в математику идешь, там, торговлю какую-то, там, еще что-то такое, да, либо ты в управление идешь, это же тоже наша природа, и ее занимают, и это тоже обязанности. Поэтому если все делать по регламенту, по правилам, которые установлены для сохранения и личности, и общества от этой личности, да, то мы изначально понимаем, мужская или женская это природа, мы ее направляем соответствующим образом. Мы видим у ребенка, да, какие ему таланты нравятся. Раньше же была вот эта история, когда перед там, тобой клали там 4 предмета, и ребенок сам выбирал, куда ему, да, к какому предмету прийти. И таким образом, и по звездам, кстати, это смотрели, да, ну, направленность человека, что ему нравится делать, и занимали его в этой профессии. То есть не то, что там тебе нравится на барабанах бить, а мы тебя в математические отправим. Вот не такое. То есть, ну, на барабанах он бьет. Кстати, тоже потрясающий ролик видела про маленького мальчика, и родители вовремя заметили, что он любит лупить по барабанам. И просто в 12 лет он виртуозно владеет барабанами. Это шикарно. То, что он делает, это невероятно. Реально. То есть, вот этот талант мы в ребенке начинаем раскрывать, видеть. И по-хорошему это в себе, да, мы должны тоже когда-то увидеть, какие наклонности у нас есть. Ничего страшного, если у нас не увидели это в 2 года, может быть, и в 22 года мы это увидим, может быть, в 42 года мы это увидим. Это нормально, да, просто надо понять, почувствовать, да, какие вещи тебе интересны. Для женщин они чувствуют это так. Ты оказываешься в окружении людей, которые тебя очень любят, очень ценят, они о тебе заботятся. Почему мы говорим, например, про мужа? Потому что муж – это та история, которую можно к себе не просто привлечь, его можно выбрать. То есть это избранник, буквально мы его выбираем. Это человек, которого мы независимо от других людей можем для себя выбрать. Это означает, что он может стать нашим единомышленником, он может стать нашей опорой, он может стать нашей поддержкой и так далее. То есть это человек, который реально может защищать от невзгод. Да? Вопрос только в цене. Если мы качества развили свои максимально, да, то есть пытаемся придерживаться праведности, пытаемся становиться более женственными, пытаемся в себе искоренять какие-то предубеждения и убеждения, которые мешают построить отношения, да, глубоко изучаем эту тему, пожалуйста, качество раскрывается, в определенный момент он к тебе приходит. Он развился, ты развилась, раз, судьба, все. Для мужчины немножко по-другому, он не через отношения идет больше, он через обучение идет больше, хотя там тоже присутствуют отношения, никто не говорит, что оно одно другое исключает. То есть и мужчина, он больше склонен развивать в себе какие-то качества, преодолевать какие-то трудности, и он за счет этого начинает себя чувствовать. То есть он видит свою профпригодность, да, он видит свои результаты, он говорит, да, я хорош, вот здесь хорош, вот здесь вот мне тоже нравится, все, супер, я иду туда. Женщина, к сожалению, не так, она не через достижения идет, ну, к сожалению или к счастью, не знаю, но для нас, мне кажется, к счастью, в принципе, потому что мы разные, и в этом свой кайф есть. И мы идем через отношения. То есть нам очень важно сказать, что все с тобой хорошо, ты нормальная, что нас защищает, мы должны почувствовать, и некую безопасность. И таким образом мы постепенно видим свои таланты, мы видим, что это нам нравится, это важно, мы видим, что это людям нравится, и это важно. И третий момент, обстоятельства сходятся. Потому что иногда нам нравится, людям нравится, но бац, и что-то не получается. Ну, такой классный тоже пример. Например, вы вот сели писать книгу, и вам это по кайфу, да? Вот вы там пишете, все хорошо, хорошо, показываете всем своим друзьям, родственникам, они такие, супер, да, вообще классная тема, да, хорошо, пиши, нам тоже очень нравится. И она у тебя на компьютере вылетает. Компьютер поймал вирус, ты, естественно, этот текст не сохранил, и она просто у тебя стерлась в труху, нету ее больше. Это называется вмешались обстоятельства. Такую вещь в жизни надо тоже видеть. То есть Это означает, что это означает? Это не означает, что мы плохо, ну, может быть, и плохо даже написали. Можно лучше. Это означает, что можно лучше. То есть есть возможность переделать этот труд, как-то подумать, посидеть. Может быть, даже были на этапах каких-то сомнений. Как правило, это так и бывает, кстати. И обстоятельства говорят, что не сейчас, вот не в этот момент тебе нужно это сделать. Подумай, посиди, перепиши, переделай, и будет супер. И вот когда соотносится первое мое желание, желание других людей и обстоятельства, это означает все твое, вот 100%. У тебя все будет чики-пуки, ты сделаешь все на супер. И это твоя карма, это твои обязанности, это твоя ответственность, да, потому что иногда мы хотим, но не можем. Иногда мы хотим, можем, но не хотят другие люди, да, ну и так далее. То есть вот эти три вещи нужно учитывать, чтобы понимать свои обязанности, что для нас правильно. И, конечно же, изучать, что для нас правильно. И почему самое главное? Вот очень интересно, что вообще даже любую традицию взять, да, там свои какие-то формы, свои какие-то ритуалы. Это просто отражение внешней, внутренней сути. И всегда, когда мы сталкиваемся с любым вообще знанием, любой мыслью, которую мы слышим, мы должны очень глубоко понять ее смысл. То есть понять, а почему суть такова? Вы знаете вот эту точку, да, на лбу у индийцев? В общем, в Индии. Так-то ведь тема хорошая. Вот просто если вдуматься, наше кольцо на пальце, оно ведь не так в глаза бросается. Суть точки для того, чтобы, ну, по факту, то есть определить сразу же, женщина замужем или нет, ее принадлежность к определенному статусу. И вот когда ты подходишь лицом, на котором точка, там сложно ее не заметить. То есть сразу в глаза бросается, что ты замужем, в принципе. Для нас это дико, я понимаю. Для нас кольцо на пальце. Но кольцо на пальце ты еще увидь, ты еще его не потеряй. Это тоже интересная история, да. И оно не очень на самом деле гигиеничное, потому что точку-то ты стерла дома, да, а вот кольцо на пальце, ну его там мыть постоянно, вот это вот в еду, да, ну, с этой точки зрения медицины даже современной, это не очень камильфо, вот. Поэтому, кстати, хирурги и, ну, такие хорошие шеф-повара, да, они хотя бы там перчатки или что-то как-то снимают вот эту вот всю вещь. И вот суть любого вообще атрибута нашей одежды и вообще всего-всего знания надо увидеть. Для чего это было сделано, для чего это придумано. Если мы задаемся глубоко такими вопросами, для нас открывается истина в какой-то момент, в нужный, рано или поздно, а точнее вовремя. Да? Вот такой аспект мы сегодня раскрыли. Если есть вопросы, наверное, мы будем постепенно к ним переходить. Нет? Продолжим дальше.
Да, дорогая Ольга, спасибо большое. Есть вопросы от слушателей, мне кажется, они достаточно объемные, поэтому можем действительно уделить им время. Вот такой интересный вопрос. Здравствуйте, моя дочь активная по природе и с лихвой даст сдачу мальчишкам. Образ принцессы вообще не ее, наотрез отказывается от платьев. Может быть, она перерастет, конечно, но как правильно настраивать ее на женский путь в жизни с учетом ее природы?
Потрясающий вопрос. Тут, вообще для девочки нормально. То есть нормально, что она в таком состоянии. Честно, я до скольких? Вот до 18 лет я вообще не носила юбки. Абсолютно. И не красилась. И когда мальчики в школе подходили и доказывали мне, что я должна жить по каким-то правилам, они получали учебником по голове. Ну так, ну я не умела как-то вот по-другому, мне как-то нравилось вот так. Ну пока не прилетела, конечно, обратно, а потом я поняла, что это все-таки больно. Поэтому активная по природе — это очень круто. Вы же не знаете, возможно, на кшатри у вас. Кшатри — это человек, который управляющий. То есть у него, в принципе, природа, которая должна, она, это сильная природа всегда, она должна уметь успокаивать людей любыми способами, в том числе и активными, да. И, конечно, это, естественно, должно делаться в рамках приличия, желательно. Ну, бывает и какое-то время, что ты и неприлично это можешь делать. Вот. Поэтому активная по природе — это круто. Вот мне кажется, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это прям дать ей возможность вот эту активность проявлять. Нормальным способом, возможно, есть смысл отдать ее даже куда-нибудь в борьбу. Ну, не обязательно, чтобы это была травмоопасная история, может быть, какой-то спорт активный, волейбол, допустим, да, там что-то такое. Вот. И занять эту природу по природе, если вы видите, что она активная, это надо поощрять. И в какой-то момент, может быть, она изменится, а в какой-то момент она останется вот такой. То есть вы не определите, когда это у нее отпадет и отпадет ли. Потому что, может быть, она всегда будет такой. И это тоже круто, потому что нужны девочки, девушки, которые будут рядом с мужчинами активными. Например, вот есть категория мужчин, например, спорттуризм, да, там, в принципе, очень активная природа, спортсмены, управляющие. Им нужно, чтобы рядом была немножечко строптивая такая женщина. Это круто, потому что с такой, знаете, все хорошо, у меня все в порядке, я очень такая смиренная, послушная, им будет неинтересно. Абсолютно. То есть это будет не их природа. А вот ваша девочка как раз им подойдет. Поэтому нет ничего в этом плохого. Это круто, и тем более даст сдачу мальчишкам. Вот смотрите, всегда, когда у меня такая история происходила, и когда я вижу, что происходит такая история у других детей, это, как правило, влезает в твои личные границы. Я очень редко вижу девочку, которая сама просто любит гвоздики в ножки вбивать, да, другим людям. Такого, как правило, не происходит, потому что мы хорошо чувствуем, девочки, боль других людей. Вот это точно. И когда кто-то навзрыд плачет, ну, девчонкам очень сложно. Да, и мальчикам сложно. Ну, то есть это вообще не по природе, да, как бы не по-человечески. Поэтому, как правило, это люди, которые приходят к ней, которые что-то там ей пытаются навязать, и они получают сдачи. В моей жизни было как... Я не знаю, с чем у вас девочка сталкивается. Я ходила, наверное, в 2 года в садик. 2 года. Ребенок очень искренний. И ко мне подошел мальчик где-то 5 лет, и он пытался мне доказать, что я должна делать вот так, как он считает нужным, и вот именно по такой схеме, и я недолго его слушала, я просто взяла его за щеку и повернула очень хорошо, ну, чтобы он понял, как мне больно от того, что он говорит, ну, когда я в рамках каких-то, да. И знаете, что сделали мои родители? Они сделали очень правильно, они встали на мою защиту. Потому что, когда воспитательница прибежала и нажаловалась моему папе, что вот, она обижает мальчика, он говорит, так, подождите, давайте разберемся, кто кого обижает. Мальчика? Девочка? А сколько ему лет? Ему 5, а ей 2. Он такой, ну, как бы не срастается. То есть мальчик взрослый. И что он делал рядом с моей девочкой? Я вообще не понял. Как бы. Ну да, то есть какими макарами мальчики вдруг получают от нее по голове. Возможно, они как-то ее действительно, ну, чем-то задевают. Я сомневаюсь, что она такая, ага, давай, я всех побью. Не, ну, вряд ли. Вот. Конечно, разное бывает, вам беднее, но я думаю, что у вас девочка не такая. И образ принцессы, он не всегда, ну, не всегда девочки-принцессы. Вообще, очень хорошо, когда девочка чувствует себя комфортно, и она может раскрывать свою природу. Вот это идеальный образ, который нужно, ну, как бы держать, да, в голове, наверное, при воспитании детей. Потому что по своим детям не знаю, но очень хорошо, ну, большой стаж няни, скажем так, и своей семьи, и других. И девчонки, они очень классно, спокойно становятся, когда им, ты просто вот им разрешаешь быть собой, направляешь их в правильное русло и показываешь собой, как бы, ну, вот я как вот есть, я показываю пример им. Да, для подражания, допустим. И они чувствуют тепло, они чувствуют от тебя поддержку, они начинают спрашивать, мама, а вот это правильно или неправильно? Очень классный пример был у таксиста, потрясающий мужчина, 4 девочки. Вот просто я восхищаюсь такими людьми. И, значит, и они с супругой построили прекрасные отношения. Девчонкам было там очень комфортно, всем 4. И они все разного возраста. И когда пришел самый главный момент в их жизни, девочек, выходить замуж. Они пришли к нему, к папе. Они просто такие, папа, вот мы тебе доверяем. Прикиньте, какой он пример показал, да, что они пришли, они к нему пришли, они не к какому-то другому человеку, а к нему. Сказали, мы тебе доверяем, пожалуйста, вот посмотри, он мой или не мой? Ну, то есть человек, да? Поэтому правильно настраивать к вашему вопросу, это когда ты даешь такую девчонке, девочке, да, девочке вашей, опору, такую поддержку, такую вот ресурсность своим поведением, да, что она к вам может без зазрения совести по любым вопросам прийти, открыться, вот любым. касаемый там каких-то интимных подробностей в том числе. Это очень, кстати, сложно для девочек. Вот именно такие какие-то странные моменты физиологии, да, какой-то вот, ну, такой неприятный. И она может к вам прийти и открыться, и вот не бояться быть осужденной. Вот это, наверное, худшее, что можно сделать с ребенком, закрыть его доверие к нам именно осуждением. Потому что он же еще не знает, вот это хорошо поведение или плохо, какие последствия оно принесет. И мы ведь тоже не всегда это знаем. Поэтому очень хорошо иметь еще какого-то старшего, да, это может быть ваш муж, кстати говоря, да, то есть супруга, не знаю, не вижу, есть ли он там, и очень хорошо с ним советоваться, допустим, потому что у мужчин логика чуть более, ну, сильно поставлена, правда. Я постоянно бегу к мужу, то есть это человек, которому вы доверяете. Вот по любым вопросам. Если у вас есть сомнения, допустим, что вы можете пережать девочку или не дожать девочку, да, ну, не дожать девочку сложно. Они, как правило, очень ведомы. И вот есть смысл, да, обратиться к такому человеку в критических ситуациях и сказать, вот тут вот она как-то вот мне не нравится. Это нормально или нет? Вот мне кажется, ненормально. И если вы получите ответ от старшего, квалифицированного, что это действительно, ну, немножечко некорректно, и можно сделать вот так и так, то здорово. Но этот процесс сделать вот так и так, он должен быть безопасным для женской природы. Не для вас, причем для девочки, учитывая ее особенности. Потому что ваши особенности другие. И, конечно, вы для себя будете применять другие принципы жизни. Но для нее вы должны так систему подстроить, чтобы ей было комфортно. Она могла занять себя вот в активности своей по природе. И по женской, и по спортивной, и там еще по какой-то. Вот. И ей должно быть в этом комфортно. И другим людям должно быть безопасно рядом с ней. Поэтому вот с мальчиками, кстати, история. С вашей девочкой вообще все хорошо. Потому что с мальчиками девочки учиться не должны. Не должны. Почему? Потому что мальчики в возрасте 9-летних девочек, да, очень сильно уступают им в какой-то культуре общения. Они другие. Не то, что они деграданты. Они другие. У них другие приколы. У них другое мировосприятие. И девочкам реально некомфортно. И они видят вот таких мальчиков с взбалмошных, которые бесятся, бегают на перемене. И, ну, им сложно потом выйти замуж девочкам. Вот буквально. Потому что они разные. И вот чтобы вот таких вот вещей не было, очень многие сейчас выступают за раздельное образование. Поэтому ваша девочка все правильно чувствует, да? Она не просто так себя ведет вот таким образом. Просто постараться ее максимально ограждать от каких-то вот этих вот странных мальчиков, занимать ее по природе, возможно, в какой-то даже спортивной секции, активной секции дома, я не знаю, по дому, да, как-то, чтобы она помогала. Но так, чтобы ей было тоже интересно. И это будет круто, и вы будете просто супермама, если у вас есть старший, который вас сориентирует, если у вас есть свой пример общения с мальчиками, то есть с вашим мужем, да, общение, как это правильно сделать. И поверьте, она сама просто прибежит к вам за советом и такая: «Мама, помоги, что мне делать? Они болваны, хочется побить, не могу, руки чешутся, а учителя говорят, нельзя». Вот, и тогда все будет вообще супер. Вот. Ну, если есть какие-то дополнения, да, по этой истории, можете, конечно, уточнить, потому что не всегда попадаешь, и это важно, кстати, спрашивать. Вот.
Благодарю вас за очень разумный и вдохновляющий ответ. Спасибо большое. Подождем, если будут какие-то уточнения от наших слушателей, но, тем не менее, пока пойдем к следующему вопросу. Так вышло, что мы с мужем разошлись и достаточно некрасиво, не было знаний на тот момент. Переживаю, что дети, которые сейчас подростки, наблюдали негативный пример семьи. Можно ли это как-то нейтрализовать и как?
Да, очень хороший вопрос. Первое, что здесь очень важно понимать, есть понятие судьба, да, мы говорили об этом, или это карма называется, то есть некие заложенные уже алгоритмы прохождения неких задач у каждого конкретного человека, то есть вашим детям по судьбе было положено попасть в такую ситуацию, То есть они могут так развиваться. А вот, ну, приведу свой пример, чтобы вы не переживали. Ну, я вот замужем как-то, да, каким-то образом все-таки получилось, слава богу. И у меня родители развелись в 12 лет. Очень жестоко причем. Прямо жестоко, то есть там 5-летний был судебный процесс, прям абсолютно. Конечно, надо было пройти огромное количество каких-то, да, вещей, но они сделали мою личность настолько глубокой и выверенной, что я, вспоминая это событие, как вот участник его, да, как ребенок, бывший в этих отношениях, ну вот семейных, я очень благодарна за такой пример. То есть для детей, в принципе, это нормально, если их поддерживают. Ну, то есть, допустим, вы понимаете, да, что вот как бы папа уже не стало в их жизни, это очень серьезный человек, да, для детей. Не для вас, для детей. И если вы имеете возможность себя, во-первых, успокоить, потому что для женщины это очень сложный процесс. Рыдаешь ночами, все прекрасно понимаю. Где-то год можете себе спокойно дать на то, чтобы выйти из отношений. Я не знаю, когда они у вас закончились. А, кстати, буду благодарна, если этот вопрос где-то зафиксируется. И надо бы мне его посмотреть тоже. Вот. И, соответственно, если вы выходите из отношений, где-то год нужно выйти из них. И принять тот факт, что, да, такое бывает, окружить себя поддержкой, людьми, которые вас очень любят, принимают, которые поддержат в этот сложный момент, потому что часто бывает еще и не просто семья рухнула, все знакомые, которые рядом были с вами, все семейные люди, они тоже могут от вас отвернуться. Да? Это тоже закономерно, как правило. Вот, поэтому сначала вы стабилизируете себя, потому что с детьми лучше ничего не делать, пока вы не стабильны. Я вам клянусь, ну, то есть это невозможно, ты чувствуешь, когда маме больно, и лучшее, что сейчас вы можете для них сделать, это лишить себя этой боли. То есть буквально просто набрать в себя счастье. И для детей нет ничего лучше видеть, как вы выходите из этой ситуации и понимать, что вы стабильны, вы счастливы. На это можно смотреть по-другому, другими глазами. И для детей не будет ничего более безопасного, чем когда вы себя напитаете. То есть это называется этап стабилизации. И потом только вы можете активировать себя, ну, буквально. То есть вы можете показывать детям, что вы очень уважаете папу, а это невозможно сделать. Уважение невозможно как-то внешне просто показать, если ты его не чувствуешь. Дети это считают. То есть ты уважаешь папу, уважаешь его особенности, уважаешь его мужскую природу, ты очень уважаешь, в принципе, мужчин, ты готова идти с ними на контакт, особенно если есть мальчики в семье, да? Вот. Анна, пришлите, пожалуйста, этот вопрос, чтобы я его видела, чтобы можно было опираться. Очень буду благодарна. Вот. И, соответственно, когда мы показываем, да, спасибо большое, показываем, что мальчики – это хорошо, ну, то есть мужская природа, женская природа тоже хорошо. И хорошо, когда мы принцип семьи сам по себе тоже уважаем. То есть тут должно быть три аспекта. Первое – я уважаю себя, я чувствую себя счастливой. Второе – я уважаю мужчин, я чувствую себя спокойно, когда есть этот принцип в этой жизни. Не то, ну, что мужики – козлы, вот это вот должно вот вообще куда-то исчезнуть постепенно. После того, как боль пройдет, оно исчезнет. И третий принцип, что я могу строить, и это хорошо, строить отношения с другим противоположным полом. Вот если эти вещи покажете, все, ваши дети под защитой. Вот. А то, что у них так произошло, ну, это судьба. И что по мужу можно сказать? Как это можно отследить в себе, что вы простили его, приняли и все остальное сделали? Это когда вы сможете через какое-то время, не сразу, после долгой, возможно, работы, но сможете прямо написать, прямо связаться, прямо вот сказать это. Там, прости, пожалуйста. Реально, просто извиниться перед человеком, да, потому что, ну, конфликта не бывает, когда только одна сторона виновата. Обе должны быть. соучастниками преступления, да. То есть написать, что «прости, пожалуйста, я, не, ну, я раньше вела себя не до конца правильно, не до конца корректно, я это как бы тоже не знала, мне очень жаль, что я причинила тебе боль». Ему тоже было больно, 100%. Да, мы понимаем, что женщинам в 30 раз больнее, в 9 раз хотя бы, да, но все равно перед другим человеком важно извиниться, когда мы это осознаем, мы это чувствуем, вот эта вот как бы потребность, да, извиниться, значит, уже пошел процесс. И второе, спасибо большое, то есть благодарность выразить, спасибо за то, что ты дал мне детей, за то, что ты... То есть найти какие-то моменты, которые, за которые вы можете поблагодарить человека, да, там, что ты поменял мое мировосприятие, что ты сделал меня счастливее на там столько-то детей, нескольких, как минимум, да, у вас их несколько, как я поняла из вопроса. И вот тогда, когда вы сможете с ним реально поговорить, тогда этот вопрос будет ну, разворачиваться уже другим образом. Возможно, даже у вас какие-то отношения получатся не с той точки зрения, что как бы романтические или еще какие-то, а просто как вот с папой детей. Это очень важно. Потому что иначе в какой-то момент это будут делать дети, им будет очень сложно. Когда мама не... Хорошая, да, вот фраза, вчера супруг тоже говорил, что сердце матери в глазах детей. Да, то есть как вы чувствуете себя по отношению к другому полу, так они будут видеть этот другой пол. Мальчики себя, девочки своего мужа, да, так они будут видеть этих представителей, эту роль. То есть вы даже, как, вот, чтобы проще было, вот этот вот шаг сделать, прямо общение, да, с этим человеком, нужно оторвать эту личность от роли. То есть вы должны испытывать очень большую благодарность в итоге, может быть, не сейчас, но в итоге, к этой роли. Личность может быть разной, он может быть там, я не знаю, с каким-нибудь, ну, в ваших глазах, да, там, деградантом, но лучше, чтобы такого не было, но все-таки может быть такое, да, проскакивать, что он может быть там алкоголиком каким-нибудь, наркоманом или еще что-то, но роль отца, роль мужа, она прям должна вот быть благословенной для вас, да. Вот тогда это можно нейтрализовать. Это процесс. Пожалуйста, не думайте, что это быстро. 100% будете валяться в истерике. 100% вам надо будет написать там 30 писем счастья, это мы называем. Ну, в психологии. То есть, когда ты пишешь там, дорогой супруг, я давно хотела тебе сказать, какая ты сволочь, тварь, тыры-тыры-тыры-тыры. И вы просто в письме, вы можете все свои эмоции вылить, просто сжечь, потом это разорвать и в топку. И таких писем... Лично я папе, то есть у меня мама, она не делала такую работу, я это делала, эту работу, и я папе писала таких писем, ну, штук 100. И после этого, через там 10 лет перерыва, я смогла с ним начать общаться. Это долгий процесс, это мучительный, может быть, процесс, это болезненный процесс, но хорошо, когда эти занозы из себя достаю. Да? То есть не надо гнаться за быстрым результатом. Детям положено то, что они вот в данный момент, в такой ситуации, не корите себя за это, пожалуйста, это не надо. Вот. И постепенно напитывайтесь счастьем, убирайте из себя вот этот вот весь негативный опыт, потому что 100% там где-то еще и родители затесались, вы захотите папе с мамой написать какие-то такие письма счастья. Это 100%, ну, там где-то кто-то точно есть, может быть, дядя какой-нибудь, да, и так далее. То есть есть смысл, кстати, очень советую Троцкого, Дмитрия Троцкого, он хорошо работает с ролями. Посмотрите его обязательно, он прямо вот, у него есть вот эта вот реализованность, опыт, да, и так далее. И постепенно вы будете выходить из этого состояния тяжелого. Это тяжелое состояние, не думайте, что это легко. Нет, это не легко. Это нужно время, стабилизация, прописывать письма, потом, ну, как бы, вот, организовывать группу людей, которая будет вас очень любить, вдохновлять, ценить, говорить, какая вы хорошая, какая вы добрая, какая вы женственная, какая вы хозяйственная, какая вы молодец, мамочка детей, да, которая теперь растит их сама. Это очень сложный процесс, это правда сложно. Поэтому вам нужна и подпитка, и поддержка, и выход от этих эмоций. Работайте на вот эти два плана, потом постепенно у вас возникнет уважение, возникнет понимание, более гармонично все можно будет сделать аккуратно, да, не без ошибок, да, не сразу, постепенно. Но вы к этому придете. У вас уже есть поставленная цель, у вас есть для чего это делать, значит, у вас точно все получится.
Спасибо вам за порцию вдохновения и очень глубокий ответ на вопрос. Действительно, мир таков, что не всегда отношения успешны, но всегда есть куда развиваться, куда идти дальше. А, наверное, последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Где та грань, когда женщина сама хозяйничает дома, когда превращается в служанку?
Да, очень хороший вопрос. Грань простая, когда у вас ресурсы истощены, вы раб. Когда у вас есть ресурсы, какие ресурсы? Вы здоровы, да? У вас физически есть силы для того, чтобы работать. Потому что когда мы болеем и пытаемся на болезни что-то сделать, мы эксплуатируем свое тело. Это называется эксплуатация. В неправильном ключе, да, истощение это называется. Когда мы не хотим абсолютно что-то делать, допустим, это когда случается у женщины, нам нужно погулять, нам нужно какие-то новые впечатления, это реально мы чувствуем, нам вот куда-то нужно выйти просто из дома. Мы долго себе в этом отказываем, мы не лежим, не отдыхаем, не читаем книжечку, хотя бы изредка. Ну, как бы, я не знаю, какая у вас история с домом, если у вас там 5 детей, то, конечно, книжечка изредка это где-то может быть раз в полгода. Вот. А у кого-то книжечка изредка это и раз в недельку или в день. Да, у всех по-разному. И так далее. То есть, значит, физический план, эмоциональный план. Эмоциональное истощение тоже бывает, да? Интеллектуальный, когда ты постоянно выполняешь какую-то тупую работу, ты не слушаешь лекции, ты не говоришь, вот если у тебя есть природа какая-то, высказывать вот, свои мысли, да, ты не пишешь ничего, ни письма, там, я не знаю, ни книги, ни стихи, ни музыку, то есть что угодно, да, должно выходить, в принципе, из нас информация в том числе. Да. Ну, когда у тебя есть дети, там вопрос решается, потому что ты детям рассказываешь, в принципе, это им актуально, тебе актуально, все нормально. Вот, там, ну, послушать что-то иногда все-таки тоже очень хорошо, подумать над чем-то более глубоким, чем как отмыть посуду, да, ну, более глубоким. Вот, и, соответственно, как бы духовная часть тоже, когда ты понимаешь, что все, как я даже не знаю, как это тогда описать, это скорее описать как спокойствие, когда ты чувствуешь, что все своим чередом идет. Вот такое спокойствие можно обретать только когда ты сам разговариваешь с Богом или с его представителями, со Вселенной. В любой вере это можно сделать. Господи, я все время путаю их, не экзорцисты. Это люди, которые верят там какие-то супер, ну, супер какие-то энергии, да, там, и так далее. Забываю, как их называют. Ну, в общем, что-то за гранью того, что мы можем почувствовать, да. Это тоже вера, это тоже некое убеждение. Даже если мы живем в атеизме, то мы понимаем, что такое любовь и что такое спокойствие. То есть эти вещи мы тоже чувствуем в любом случае. В любой вере, в какой мы находимся. Мы не просто как бы разговариваем с собой, с жизнью, с Богом. Да? Это по-разному можно назвать. Но еще и получаем от Него, от вот этих вот высших сил, да, какую-то поддержку. И мы понимаем, что это все во благо для нас. То есть вот есть 4 составляющих нашей личности, которые должны быть плюс-минус в балансе. Где этот баланс мы должны почувствовать? Вообще в хорошем раскладе, который похоже, может быть, пока что в вашей жизни еще не случился, но это делают старшие. Это буквально, то есть наши сначала родители, супруг, там, любой старший, к которому мы прикрепились. Старший – это не тот человек, который нас розгами гоняет и говорит: так, раб, давай работай на меня, я тебя буду эксплуатировать до пота, до посинения. И пока ты тут меня не приберешься сверху донизу, не вылежишь мне всю комнату свою, ты тут вообще ты есть не будешь, да? Вот это не про господина. Господин – это тот человек, который хорошо понимает твои особенности, очень хорошо понимает, где твои границы, где твои пределы. Он тебя изучил. Даже вот когда мы выбираем старшего в традиции, какого-то другого человека, в том числе мужа, вообще должно пройти какое-то время, чтобы этот человек понял, как с нами нужно обращаться. Потому что у нас есть свои персональные желания, какие-то хобби, да, занятия, которые нам больше нравятся, которые нам вообще не нравятся. Это надо выучить, чтобы не покалечить человека. И этим должны были заниматься наши родители вначале. да? Они должны были сказать: о, смотри, у тебя талант к рисованию, значит, тебе надо рисовать. То есть знание – это не про то, чтобы вот нас эксплуатировать, это про то, чтобы нас раскрывать, и мы были счастливы в этом раскрытии, да? Они должны были сказать, что вот это тебе делай, это тебе не делай, это тебе не нравится, забудь про это вообще на сейчас. Вообще можешь забыть пока что на всю жизнь, да? А вот здесь вот ты хорошо там вот горишь, вот это делай. Вот это делай столько-то по времени, не делай больше, потому что ты устала. Ты видишь, ты устала. И они должны были объяснить нам, что вот здесь ты устаешь. Вот усталость – это вот так. Это когда ты ничего не хочешь, ничего не можешь, такой лежишь, такой тупишь прямо в телефончике. Это называется усталость. Это не потому, что ты разгильдяй, это потому, что у тебя ресурсов нет. Давай мы с тобой походим на природу. Ты там просто полежишь один в одиночечку, отдохнешь, и все будет хорошо. Ты через какое-то время восстановишься, у тебя появятся снова силы, и ты пойдешь и будешь делать все на энтузиазме. И это делают старшие. Но в вашем случае, и в моем случае, и в большинстве случаев открываю, как это закулисно выглядит. Ну, мы сейчас про праведно, а сейчас вот про нашу жизнь. Значит, родители, которых тоже не научили чувствовать себя, слышать себя, понимать свою природу, они встраивают нашу природу в систему. А система такова, что если нет человека, который ее под тебя прогибает немножечко, она тебя ломает, потому что ты не можешь сразу соответствовать всем, сразу и всем критериям, которые есть в системе. Это невозможно. Не можешь ты так. Ты должен постепенно себя туда встроить, постепенно научиться, учитывая свои особенности. Поэтому они вам сказали: так, короче, ты должен получать все пятерки, ты должен работать уже в 14 лет, ну, чтобы ты бизнесменом был, ну, сразу же. Ну, как бы, а почему нет? Бывают же такие случаи, и ты у меня будешь просто экстраординарным ребенком. Еще ты должен как турбовеник бегать и прибирать за мной все, не только за собой, еще за мной. Ну, как бы. И вот эти стандарты выставлены просто неадекватно вашей природе. Поэтому сейчас что делаем? Стараемся чувствовать. Вот я, например, устала. Я встаю с утра, оцениваю свои ресурсы. Я здорова физически, я могу что-то делать или нет. Что я могу конкретно делать? Что я должна делать и что из этого я могу? То есть мои возможности все оцениваю. Что я хочу, я оцениваю. Что правильно для меня, учитывая мои особенности, и что правильно по жизни. 4 основных фильтра, которые вы должны для себя применять. Еще раз. Могу, это мои возможности. Хочу, это то, что мне реально хочется делать сейчас. Это не значит, что вы не побежите потом делать борщ. Вы просто сейчас его не хотите делать, вам надо чуть-чуть полежать, и вы сможете сделать борщ. Потому что вы хотите его делать для своей семьи, это нормально. Затем вы оцениваете, это правильно или нет для меня, то есть мои особенности, и правильно ли соотношение с моей природой. И таким образом вы очень активно, но при этом бережно встраиваете свою природу в текущий какой-то вот вашу реальность, да, и желательно очень хорошо бы было найти как бы человека, который еще лучше, чем даже вы, вас понимает. Потому что всегда возникнут вопросы между правильно и праведно. Мы не всегда знаем, что в процессе жизни в полном целом оно, ну, хорошо. Или мы, например, хотим что-то сделать, можем это сделать, но мы не знаем как, да, потому что вот уборка дома, очень советую мегамаму. У нее обалденные алгоритмы. Мама 17 детей, 3 своих, другие рождённые сердцем, ну, приёмные она их так называет, но рождённые сердцем это звучит круто, я считаю. Вот. И очень хорошая хозяйка, очень много алгоритмов быстрых, которые могут вам помочь с домом и с бытом конкретно справиться. Потому что быт – это всегда история про практику, а не про теорию. Но начинайте, пожалуйста, всегда с 4 фильтров, потому что на что я попала, когда проходила этот курс? На то, что у меня сна нет, возможности поддерживать свои ресурсы нет, а вот эти стандарты есть. Вы всегда должны начинать с того, насколько вы можете это делать. Вот буквально. Иначе это приведет к истощению. И вы потом опять упадете вот в эту яму, когда я ничего не могу, ничего не хочу, всех ненавижу и так далее. То есть это вот первое. Ну и, конечно, да, практика. То есть это вот очень очень странное какое-то заблуждение, которое мы получаем от своих мам, бабушек и так далее, всех остальных людей, которые считают, что вести хозяйство – это легко. Нелегко. Вот уже больше там 2-3 комнат, если у тебя дом, и чем больше членов семьи, тем сложнее вести хозяйство, потому что помыть одно окно проблем нет. Берешь тряпку, берешь воду, моешь, все нормально у тебя. Одно окно нормально тебе подчиняется. Но когда у тебя 21 окно, когда у тебя еще готовка с этим, ну, как бы, стоит на очереди, когда у тебя ребенок обкакался, этот орет, этому нужно портфель, этому еще чего-то, и вот эта вот вся вот беготня, это нереальная история. Вот поэтому, кстати, поэтому сейчас почему еще женщины убиваются? Потому что раньше жили семьями. Потому что когда ты заболела, тебя могли подменить мама, бабушка, тетя, короче, все. А сейчас нет. А сейчас ты одна. И даже домохозяйка. Ты одна. И у тебя дети. А муж на работе. Это не то, что он падла такая, которая не хочет тебе помогать. Он на работе. Ему тоже некогда. Его тоже никто не подменит, если он заболеет. В конце концов. Да? То есть, и поскольку у нас такая вот история одиночек, поэтому, в принципе, это закономерно, что у нас трудности. И, соответственно, мы вот постепенно изучаем вот эти вопросы, как мы можем встроить, быстро помыть окно, быстро сделать вот это, быстро сделать то. И это еще соответствует ресурсам нашим. Что можно сделать, кстати, еще помимо того, чтобы улучшить свои навыки в ведении домашнего хозяйства? Улучшить не потому, что мы плохие еще раз, а потому что это действительно сложно. Этому нужно научиться. Вот. Улучшить навыки, попросить помощи. Допустим, мы на поприщах отсутствия сна решаем вопрос так, что мы нанимаем человека, который помогает прибирать дом, нанимаем человека, который помогает готовить. Это нормально. Да, то есть, если у вас есть возможности, попросить, возможно, каких-то родственников. Иногда подменить себя, ну, мужа попросить, да, какую-то мелкую историю сделать. На мужа все сваливать не надо, у него тоже есть занятия. Нужно научить детей, смотря какого они возраста, да, если они есть, опять же, каким-то минимумом бытовых вещей. Попросить какую-то экстра помощь, да. Ну, и, в принципе, еще один вариант, в том числе, которым мы тоже пользуемся, это очень сильно понизит стандарты своей чистоты. Буквально. То есть вот грязь лежит, и я лежу. Поверьте, нет ничего хуже, когда мы служим вместо служения людям, мы служим вещам. То есть вот вы как личность намного ценнее, чем любой порядок в доме, поверьте. Вы дороже. Поэтому, возможно, нужно пересмотреть приоритеты, подучиться, как это сделать быстро, и делегировать. Три самых основных базовых момента общения с пространством. И все вместе где-то, ну, вы вот в какой-то момент на опыте поймете, как это все распределять. Если будут сложности, опять же, лучше найти человека, который это подскажет, вот прямо конкретно в этой ситуации. Примерно вот такой формат общения с домом.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Мне кажется, незаменимый ответ для всех женщин, потому что каждая из нас так или иначе домохозяйка, вне зависимости от своей занятости. Поэтому это очень важно понимать. И дальше мы будем беседовать, продолжать наши разговоры на тему отношений, проявления себя в женской ипостаси. Спасибо вам большое за эту возможность. И будем очень рады следующей встрече с вами.
Очень рада быть вам полезной. Спасибо большое, дорогие слушатели. Спасибо большое, дорогая Анна. До скорых встреч.